Глава 20. Продолжение рассказа. Новое суеверие распространилось сначала в Сирии и Африке. Оно завоевало морские гавани, кишащие грязную толпою, и проникло в Италию, заражая сперва куртизан и рабов и сделав быстрые успехи среди городской черни. Но в продолжении долгого времени оно совсем не тревожило сельских жителей. Как и прежде, земледельцы посвящали Диане сосну, которую они орошали каждый год кровью молодого кабана, приносили в жертву ларам свинью, чтобы сделать их благосклонными, и воздавали вакху, благодетелю людей, приношение в виде козленка ослепительной белизны. Если же они были бедны, то все-таки у них находилось для покровителей очага, виноградника и поля немного вина и муки. Мы внушили им, что достаточно коснуться алтаря чистой рукой, и что боги радуются и скромному приношению. Между тем царство Ягве возвещалось в сотни мест безумствами. Христиане жгли книги, разрушали храмы, города, производили разрушения повсюду, вплоть до пустыни. Там тысячи этих несчастных, обратив свою ярость на самих себя, раздирали себе грудь железными остриями, и со всех концов земли, как хвала, подымались к Богу стоны добровольных жертв. Мое тенистое убежище не могло надолго избежать ярости этих одержимых. На верхушке холма, возвышающегося над оливковой рощей, которую каждый день веселил звук моей флейты, стоял с первых дней римского мира маленький мраморный храм, круглый, как хижины предков. У него не было вовсе стен. На высоком цоколе 7 ступеней располагались 16 колонн с капителями из аканта, поддерживая купол, покрытый белой черепицей. Этот купол покрывал статую Амура, натягивающего свой лук, работу афинского скульптора. Дитя, казалось, дышало. Радость играла на его устах. Все части его тела были гибки и гармоничны. Я почитал это изображение могущественнейшего из богов и научил поселян приносить ему в жертву чашу, увенчанную вербеной и наполненную двухлетним вином. Однажды, когда я сидел по своему обыкновению у ног божества, обдумывая наставления и песни, к храму приблизился незнакомый человек свирепого вида, с косматой бородой, перешагнул одним прыжком все мраморные ступеньки и с дикой радостью воскликнул: «Погибни, отравитель душ, и пусть вместе с тобою погибнут радость и красота!» Сказав это, он выхватил из-за пояса топор и поднял его над изваянием. Я остановил его руку, повалил на землю и стал топтать своими копытами. «Демон!» — кричал он мне с мрачной отвагой. «Дай мне свергнуть этого идола, и тогда можешь меня убить!» Я не внял его жестокой просьбе. Надавив всей тяжестью ему на грудь, которая трещала у меня под коленом, и сжав обеими руками его шею, я задушил нечестивца. В то время как он лежал с багровым лицом и высунутым языком у ног улыбающегося бога, я поспешил омыться в священном источнике. Затем, покинув эту землю, сделавшуюся добычей христиан, я прошел всю Галлию и достиг берегов Соны, куда некогда Дионис принес виноградную лозу. Христианский бог еще не был возвещен этим счастливым племенем. Они почитали за красоту густой бук, почтенные ветви которого падали до самой земли, и вешали на них шерстяные повязки. Они почитали также священные источники и ставили глиняные изображения в сырые гроты. Они приносили маленькие сыры и чаши молока нимфам леса и гор. Но скоро апостол печали был послан и к ним новым богом. Он был на вид суши вяленой рыбы, истощенный постами и бдениями. Он проповедовал с неиссякаемым жаром какие-то темные таинства. Он любил страдания и считал его благом. Его гнев обрушивался на все, что красиво, счастливо и радостно. Священное дерево упало под его топором. Он ненавидел нимф за то, что они прекрасны, бросал им проклятие, когда их круглые бедра сверкали вечером сквозь листву деревьев, и чувствовал отвращение к моей певучей флейте. Бедняга думал, что существуют известные формулы, чтобы обращать в бегство бессмертных демонов, живущих в свежих пещерах, в чаще лесов и на вершинах гор. Он думал победить нас несколькими каплями воды, над которой произносил слова и делал какие-то жесты. Нимфы, чтобы отомстить, являлись ему по ночам и возбуждали в нем пламенные желания, которые этот несчастный считал преступными. Потом они убегали, разнося по полям свой звонкий смех, меж тем, как их жертва терзалась с разгоряченным телом на своем ложе из листьев. Так смеются божественные нимфы над заклинателями и вышучивают злых и их грязные целомудрия. Апостол не сделал столько зла, сколько хотел, потому что он поучал души простые и послушные. И такова уж ограниченность большинства людей, что они выводят мало последствий из правил, которые им вбивают в голову. Лесок, где я жил, принадлежал Галлу из сенаторской фамилии, который хранил еще остатки латинского изящества. Он любил молодую отпущенницу и делил с ней пурпурные ложи, вышитые нарциссами. Рабы возделывали его виноградник и сад. Он был поэтом, воспевал, по примеру, Авзонии Венеру, секущую своего сына розами. Хотя он был и христианином, он приносил мне молоко, плоды и овощи, как местному гению. Взамен того я услаждал его отдых звуками флейты и посылал ему счастливые сны. На деле эти мирные галлы знали очень немногое о Ягве и о его сыне. Но вот на горизонте зажглись пожары, и пепел, гонимый ветром, посыпался на лужайки нашего леса. Поселяне потянулись по всем дорогам длинными вереницами телег, гоня перед собою стада. Крики ужаса подымались по деревням. «Бургунды!» Первый всадник является с копьем в руке, одетый с ног до головы в сверкающую бронзу, с длинными рыжими волосами, двумя косами, падающими ему на плечи. Затем второй, затем двадцатый и тысячи таких свирепых, покрытых кровью. Они убивали стариков, детей, насиловали женщин вплоть до глубоких старух, седые волосы которых прилипали к их подошвам с мозгом новорожденных младенцев. Мой молодой Гала и его молодая отпущенница обогрили своею кровью выше нарциссами ложи. Варвары зажигали храмы, чтобы жарить целых быков, разбивали амфоры и пили вино в грязи залитых погребов. Их жены сопровождали их, полуногие, теснясь в военных колесницах. Когда сенаты, народ городов и главы церкви погибли в пламени, бургунды начали просыпать свой хмель под аркадами форума. И две недели спустя можно было видеть, как один из них улыбался в густую бороду маленькому ребенку, которого на пороге дома держала на руках его белокурая жена. Другой зажигал свой кузнечный горный и мерно выбивал железо. Третий пел под дубом собравшимся товарищам о богах и героях своего племени. Иные выставляли для продажи упавшие с неба камни, рога зубров и амулеты. И прежние обитатели этой страны, успокоенные, мало-помалу выходили из лесов, куда они попрятались, начинали поправлять свои сожженные хижины, распахивать поля и подрезать виноградники. Началась опять жизнь. Но те времена были самые печальные, какие только пережило человечество. Варвары наводнили всю империю. Их нравы были грубы, и так как они питали чувство мести и корысти, то поверили в искупление грехов. Сказка о Ягве и о его сыне понравилась им, и они крепко ей поверили, тем легче, что ей их научили те римляне, которых они считали выше себя, чьим искусством и нравами втайне они восхищались. Увы, Греция и Рим приобрели в них лишь ничтожных наследников. Всякое знание было утрачено. Тогда считалось огромным достоинством петь у аналоя. Те же, кто помнил несколько фраз из Библии, считались удивительными талантами. Были и тогда поэты, как были птицы. Но их стихи хромали на все четыре ноги. Античные демоны, добрые гении человечества, лишенные почестей, изгнанные, преследуемые, жили, спрятавшись в лесах, где они показывались иногда людям, принимая на себя, чтобы их боялись, страшный облик, красную, зеленую или черную кожу, огненные глаза, огромный рот с кабаньими клыками, рога, хвост сзади и иногда человеческое лицо на животе. Нимфы оставались по-прежнему прекрасны, и варвары, не зная ни одного из нежных имен, которые они носили прежде, называли их феями, приписывали им капризный нрав и привычку к шалостям, боялись их и любили. Мы были унижены, гонимы. Тем не менее, мы не теряли мужества, и, сохраняя веселый нрав и приветливый дух, оставались в эти жестокие времена истинными друзьями людей. Заметив, что варвары становились мало-помалу менее сумрачны и менее жестоки, мы умудрились вступить с ними в общение, являясь им под разнообразными видами. Мы побуждали их ловкими подходами с тысячей всяких предосторожностей не считать старого Ягве непреложным богом, не повиноваться слепо его предписаниям и не бояться его угроз. Когда надо было, мы пускали в ход искусство магии. Мы не переставали убеждать их изучать природу и искать остатки античной мудрости. Эти северные воины, несмотря на свое глубокое невежество, были способны к некоторым ремеслам. Они верили, что на небе происходят битвы героев. Звук арфы вызывал у них слезы. Их дух был, может быть, более способен на великие дела, чем дух вырождавшихся галлов и римлян, чьи земли они захватили. Они не умели обтесывать камень и полировать мрамор, но они вывезли порфир и колонны из Рима и Равенны. Их предводители брали себе для печати геммы, выгравированные греками в дни красоты. Они воздвигали стены из кирпичей, искусно расположенных елочкой, и научились строить довольно недурные церкви с карнизами, опирающимися на страшные головы, и тяжелыми капителями, на которых чудовища пожирали друг друга. Мы научили их письменности и наукам. Один наместник их бога, Герберт, получил от нас уроки физики, арифметики, музыки, и про него стали говорить, что он продал нам душу. Текли века, а нравы оставались дикими. Мир был в огне и крови. Преемники этого прилежного Герберта, недовольствуясь, что владеют душами, прибыль от этого легковеснее воздуха, захотели владеть и телами. Они потребовали власти над всем миром по праву, которое они будто бы унаследовали от рыбака с Тивериадского озера. Один из них думал одну минуту, что одержал верх над тяжелым германцем, преемником Августа. Но в конце концов духовные властители должны были поделить с мирскими народы, растерзанные их взаимной борьбой. Эти народы слагались среди ужасного хаоса. Всюду только и было, что война, голод, резня. Так как они приписывали своему богу бесчисленные бедствия, которые сыпались на них, то они называли его Всеблагим. Не из противоположения, а от того, что лучшим, по их мнению, был тот, кто сильнее дрался. В тот век насилия, чтобы обеспечить себе трудолюбивый досуг, я предпринял решение, которое может удивить вас, но которое было мудро. Между Соной и гребнем Шароле, где пасутся быки, есть лесистый холм, полого спускающийся в луга, орошенный свежим ручьем. Там стоял монастырь, известный во всем христианстве. Я спрятал под рясу козлиные ноги и сделался монахом этого аббатства, где жил спокойно вдали от вооруженных людей, друзей или врагов, бывших одинаково несносными. Человек, впавший в детство, должен был снова всему учиться. Брат Лука, сосед мой по келии, изучавший нравы животных, учил, что ласка зачинает своих детенышей через ухо. Я собирал в полях травы, чтобы лечить больных, которым до того времени под видом лечения прикладывали мощи святых. В аббатстве жило несколько демонов, подобных мне, и я узнавал их по раздвоенным копытам и по приветливым речам. Мы соединили наши усилия, чтобы прояснить темные умы монахов. В то время как под стенами монастыря дети играли в веревочку, наши монахи предавались другой игре, такой же бесцельной, которой, однако, забавлялся и я вместе с ними, потому что надо же было как-нибудь убить время, и в этом, если подумать, и состоит единственное назначение жизни. Наша игра была игрой слов, которая доставляла удовольствие нашим умам, грубым и тонким в одно и то же время. Она возжигала споры и колебала все христианство. Мы разделились на два лагеря. Один утверждал, что прежде, чем появились яблони, уже существовало яблоко. Что прежде, чем были попугаи, уже был попугай. Что прежде, чем были сластолюбцы и обжоры-монахи, был монах. Было сластолюбие и было обжорство. Что прежде, чем были в этом мире ноги и зады, удар под зад коленом уже существовал предвечно, в лоне Божьем. Другой лагерь утверждал, что напротив. Яблоки дали человеку идею яблока. Попугаи — идею попугая. Монахи — идею монаха, вместе с идеей сластолюбия и обжорства, и что удар под зад коленом стал существовать только с тех пор, как его должным образом дали и получили. Спорившие распалялись, и дело доходило до рукопашной. Я принадлежал ко второму лагерю, который более подходил к моим убеждениям и который действительно был осужден на Суассонском соборе. Между тем, недовольствуясь драками между собой, вассал против сюзерена и сюзерен против вассала, рыцари выдумали идти сражаться на восток. Они говорили, насколько я вспоминаю, что идут освобождать гроб Сына Божьего. Они говорили это, но их жадные до приключений и корыстолюбивые души толкали их в далекие земли на поиски женщин, рабов, золота, миры и ладана. Эти походы, надо ли говорить, были неудачны, но наши дикие соотечественники выносили из них понятие о восточных ремеслах и искусствах и вкус к роскоши. С этих пор нам стало легче заставлять их трудиться и вести их на путь творчества. Мы выстроили дивно прекрасные храмы со смело изломленными арками, стреловидными окнами, высокими башнями, тысячами колоколинок и острых шпицев, которые, подымаясь к небу Ягвы, возносили одновременно и молитвы смиренных, и угрозы гордых. Все это было настолько же нашей работой, насколько делом рук человеческих, и странно было видеть трудящимися вместе над постройкой собора людей и демонов, обтесывающих и полирующих камни, украшая их рельефами листьев и трав, фигурами дев и святых, химерами диковинных змей, рыб с ослиными головами, обезьян, чешущих себе ягодицу. Сюда каждый вкладывал свой собственный дух, то строгий, то шутливый, то величавый, то причудливый, то смиренный, то дерзкий, образуя из всего гармоническую путаницу, очаровательный гимн радости и печали, торжествующее вавилонское столпотворение. Под нашим влиянием ювелиры, мастера чеканки и эмали творили чудеса, и все искусства роскоши расцвели сразу. Лионские шелка, арасские ковры, реймские полотна, руанские сукна. Купцы потянулись на своих кобылах по ярмаркам, везя куски бархата и парчи, кружева, золототканные материи, драгоценности, серебряную утварь и книги с миниатюрами. Веселые актеры расставляли свои подмостки в самых храмах или на общественных площадях и представляли, смотря по необходимости, события на небе, на земле или в аду. Женщины наряжались в великолепные платья и беседовали о любви. Весной, когда небо голубело, простых и знатных охватывало желание резвиться в полях, пестревших цветами. Скрипачи настраивали свои инструменты, рыцари, дамы и девицы, горожане и горожанки, поселяне и поселянки, держась за руки, водили хороводы. Но внезапно война, голод и чума врывались в круг. И смерть, вырвав скрипку из рук музыканта, заводила свой танец. Пожары уничтожали деревни и монастыри. Солдаты вешали на придорожных дубах крестьян, которые не могли уплатить выкупа, или привязывали к деревьям беременных женщин, и волки ночью приходили и пожирали их плод во чреве. Бедные люди теряли всякий разум. Порой, когда восстанавливался снова мир и возвращалось доброе время, без всякой причины они вдруг, под влиянием безумного страха, бросали свои дома и шли толпами полуноги, раздирая железными крюками грудь, распевая песнопения. Я не виню Ягвы и его сына во всем этом зле. Много дурного совершалось помимо него и даже против него. Но в чем я узнаю волю всеблагого Бога, как они его называли? Это в обычаи, установленном его священнослужителями и утвержденном ими для всего христианства, сжигать под звон колоколов и пение псалмов мужчин и женщин, которые под внушением демонов исповедовали какие-либо особые мнения относительно этого Бога.